говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Впервые для печати. Как сербам удалось сбить американский самолет-невидимку. В преддверии выборов в Молдавии три партии, два голоса. Круглый стол «Кавказский перекресток». Что даст странам Южного Кавказа программа восточного партнерства ЕС. И семья и карьера в жизни российской женщины. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Седьмого марта 99 года, на четвертый день от начала воздушной операции НАТО в Союзной Республике Югославии, сербская противовоздушная оборона сбила американский самолет F-117A, так называемую «невидимку». Сербы праздновали это событие как огромную победу. Ведь до сих пор считалось, что самолеты «Стелс», зарекомендовавшие себя во время операции «Буря в пустыне» в Ираке в 91 году, непобедимы, что их нельзя обнаружить с помощью радарных систем. Так как удалось сербам сбить этот самолет? Команда ПВО, совершившая это впервые, рассказала подробности того дня. Я передаю микрофон в Белград Айе Куги.
Вот уже 10 лет по этому вопросу создаются десятки самых невероятных мифов. То это было совершенно случайное попадание ракетчиков по пьянке, стреляющих по облакам. То F-117 был сбит с помощью двух храбрых сербских летчиков, которые на истребителях МиГ-29 подошли к американской невидимке, чтобы радиолокатор мог определить точное ее местонахождение. То у сербов есть особые, никому неизвестные ракетные комплексы. Раскроем истину на основе разговоров с непосредственными участниками этого события. Американский военный летчик Зелко Дейл, который летел на сбитом самолете, катапультировался на территории Сербии.
Была очень низкая облачность. Ракету я увидел, когда она уже пересекла слой облаков сразу после запуска. Она шла под углом в 50 градусов ко мне. И как только я ее увидел, я понял, меня вычислили. Первая ракета прошла совсем близко, над самолетом. Настолько близко, что самолет тряхнуло.
Мы сломали крылья Америки. Клинтон и НАТО потеряли покой.
В Сербии по поводу американской невидимки сочинено несколько песен, главным образом шутливых и честолюбивых. Самыми любимыми кадрами военной хроники каждого сербского телеканала являются те, где спустя всего лишь час после падения F-117 воодушевленные местные цыгане из деревни Буджановцы в Воеводине пляшут и поют на крыле упавшего поля пшеницы самолета. Но все эти годы народ задавал вопрос, почему сербам не удалось найти американского пилота? Ведь место его падения — равнина, в 40 километрах от Белграда. Там негде скрыться, а войска тогда были повсюду. Официальная версия — летчик катапультировался в половине девятого вечером, а в полчетвертого утра за ним прилетела пара американских вертолетов «Апачи» и увезли его. Любопытно, что бабушка и дедушка американского летчика Зелко Дейла были эмигрантами из Словении, которая до 90-х годов входила в состав Югославии. Чтобы разъяснить тайну, почему сербы были не в состоянии найти летчика, я обратился к те времена военному командиру ракетного полка, а ныне отставному полковнику Веселину Павловичу.
Это информация, которую мы не имеем права разглашать. Думаю, что ваш вопрос касается государственного секрета. Нужно понять, что согласно Женевской конвенции, любого захваченного военного летчика нельзя даже показывать по телевидению. Летчик является легитимной целью лишь до тех пор, пока он находится в кабине своего самолета. Когда его самолет поражен и пилот катапультировался, он больше не является военной целью. Противоположная сторона конфликта обязана его спасать.
Из слов полковника Павловича намечается вывод, что сербы, возможно, летчика нашли, но побоялись об этом проинформировать общественность. Много тайн и по поводу обломков невидимки. Местное население уже первую ночь начало растаскивать остатки. Одна цыганская семья унесла крыло, но когда оказалось, что оно не металлическое и к продаже в качестве вторичного сырья не подходит, крылом покрыли крышу туалета во дворе. Другой крестьянин добыл маску летчика и продал ее за 500 немецких марок какому-то китайцу. Каждый, кто мог, брал кусок самолета. Позже войска конфисковали эти куски. Официально 75% остатков F-117 выставлено в музее воздухоплавания в Белграде. Там, кстати, в сувенирном киоске все еще продаются красиво упакованные кусочки невидимки. Каждый из них имеет свой номер. Государственным секретом является и то, где остатки важнейших частей самолета. Специалисты утверждают, что они были отданы России, а часть – Китаю. На днях в Белграде вышла книга «Смена» – военный дневник подполковника Джорджа Аничича, заместителя командира 3-го дивизиона 250-й ракетной бригады югославских войск, который сбил F-117 и американский истребитель F-16. Оба они упали на территории Сербии. Эти два факта подтвердило командование НАТО. Сербы, правда, утверждали, что поразили еще несколько самолетов, которым удалось покинуть воздушное пространство Сербии. Подполковник Аничич рассказал, как он запомнил тот вечер 27 марта 1999 года. Кстати, для его дивизиона это было первое боевое задание с начала воздушных операций НАТО.
Это было похоже на любое ракетное наведение. Оно ни в чем не отличалось от ежедневного боевого наведения ракет на цель. Для команды эта процедура привычная и разработанная. О том, что мы сбили самолет Stealth F-117A, я узнал в новостях по радио в 22 часа. Вскоре по телевидению показали кадры сбитого самолета, ту картину, которая обошла весь мир.
Американский самолет-невидимка, которого называют еще и ночным ястребом, был сбит с помощью российского зенитно-ракетного комплекса «Нева», давно устаревшей системе С-125М, которая была разработана еще в 60-х годах. Как мне на популярном уровне объяснили ракетчики, новейшие радарные системы работают в таком режиме, на котором летающие аппараты «Стелс» не видны. Но на относительно примитивной системе «Нева», если хорошо сконцентрироваться и вручную нацелить зенитные ракеты, можно поразить такую цель. Молодой офицер Джордж Малетич, командир взвода, управлял системой электроснабжения ракетного комплекса. Сидел в отдельной кабине от остального экипажа. Вот как он вспоминает тот вечер 27 марта 1999 года.
Примерно в 20:30 я получил распоряжение подать электричество во все сегменты ракетного комплекса. Около 20:40 началось радарное слежение самолета. И по связи я услышал расстояние 20, 19, 16. Приборы показывали, что первая ракета ушла. Через 5 секунд ушла и вторая. Потом раздался сильный взрыв, и у меня было впечатление, что ударили по нам, что падают осколки. Открываю дверь, чтобы взглянуть на радиолокатор. Нет. По нам никто не бил. Оказалось, что подъемная сила ракеты при старте отбросила на нашу кабину камни, которые находились вблизи ракетной системы. Минут 10 все молчали, а через полчаса мы получили приказ двинуться, чтобы перевести установку на новое боевое положение. В тот вечер боевая команда состояла из 9 человек. Если хотя бы один сегмент отказал, результата бы не было. Каждый человек, который находился в кабине ПВО во время боевых действий, был действительно храбрым. Ведь нужно было считаться с тем, что порой над головой находилось до 30 целей. Когда мы сдавали смену, приветствовали друг друга как горняки словами «Счастливо». Всегда стоял вопрос, увидимся ли утром.
Для обнаружения, как до того считалось, непобедимого F-117A понадобились 23 секунды. Югославские войска в те времена строго придерживались распоряжения не включать радарные установки более чем на 30 секунд, чтобы самолеты противника на основе излучения локаторов не успели направить на них свои ракеты. Американский самолет был сбит на высоте от 8 до 10 километров. Уже через час зенитно-ракетный комплекс был перемещен на новое положение. Тактика быстрой мобильности применялась всегда. Несмотря на то, что 3-й дивизион ПВО в народе стал символом успешного сопротивления НАТО, до сих пор считалось, что F-117 сбил его командир Золтан Дани, по национальности венгр. Лишь он выступал публично, приписывая этот успех исключительно себе. Ныне отставной полковник Дани утверждает, что он совершил модификацию ракетной системы «Нева», которая помогает обнаружить самолеты «Стелс», но вся его техническая документация якобы исчезла по пути в Генеральный штаб.
Я это практически сделал за один день, никакая это не проблема. Мы договорились, что это будет нашим маленьким секретом. Впервые я свое изобретение включил около 20 часов 27 марта 1999 года. Сначала мы пытались обнаружить цели в воздушном пространстве без моей технической модернизации системы. Когда это не удалось, я сказал оператору слежения, включай, мол, этот наш вариант. Он включил, и цели появились сразу. Это было доказательством, что все функционирует.
Но 10 лет спустя остальные военные из 3-го дивизиона впервые выступили перед журналистами, утверждая, что до сих пор им было запрещено рассказывать о событиях военных времен. Заместитель командира Джорджи Аничич сообщил.
Мы опровергаем историю о модификации ракетной системы. Дани утверждает, что он на ней совершил какие-то изменения специально для раскрытия самолетов «Стелс». Но разве можно себе это представить при том, что никто в нашем ракетном дивизионе ничего об этом не знает? Я помощник командира батареи по пуску ракет. Ничего не знаю. Ничего не знает инженер команды, ни командиры поста ракетных единиц, ни оператор, на чьей системе якобы применялась эта модификация. Помните
модификация? Рассказы отставного полковника Золтана Дани, про которого, как единственного героя, недавно был снят документальный фильм, его бывшие ближайшие соратники оценивают словами. Охотничьи сказки. Большинство из них разочарованы, еще молодыми ушли на пенсию, считая, что военное руководство не отдало им должного признания, распределив их после войны на маловажные и крайне скучные посты. Подполковник Джорджи Аничич, покинувший армию 8 лет назад, за свои заслуги в войне даже не был продвинут по чину, вероятно потому, что указывал на ошибки высшего командования. За время воздушной операции в Союзной Республике Югославии авиация НАТО совершила 38 тысяч 4 боевых полета. Ночные ястребы F-117 были официально списаны с вооружения на торжественной церемонии в Палмдейле 20 апреля 2008 года. Они были разработаны еще в 70-х годах, да и технологии стелс прихотлива и требуют постоянного внимания. Их заменили более современные самолеты F-22 «Хищники».
О том, как сербам удалось сбить американский самолет-невидимку F-117, рассказывала Ая Ку. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Этого апреля в Молдавии пройдут очередные парламентские выборы. На 101 место в новом законодательном органе страны претендуют 15 партий и 6 независимых кандидатов. Центральные темы нынешней избирательной кампании – отношения Молдавии с Европейским Союзом, НАТО и СНГ, а также решение приднестровской проблемы. О предвыборных настроениях в стране рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Чтобы попасть в новый молдавский парламент, партиям предстоит преодолеть на выборах 6-процентный барьер, а независимым кандидатам – 3-процентный. По Конституции Молдавия является парламентской республикой. За президента страны должны проголосовать не менее 3/5 депутатского корпуса. После избрания главы государства парламентарии утверждают премьер-министра и правительство страны. Нынешний президент, лидер партии коммунистов Владимир Воронин, уже избиравшийся дважды на этот пост, баллотироваться больше не может. Но коммунисты, контролирующие в составе уходящего парламента 56 из 101 мандата, вновь намерены добиться победы. А сам Владимир Воронин в одном из интервью заявил, что после ухода с поста президента намерен продолжить активную политическую деятельность. Социологические опросы показывают, что партия коммунистов является фаворитом и в ходе нынешней избирательной кампании. За них готовы голосовать от 25 до 35% избирателей. За коммунистами следуют три оппозиционные политические силы либерального направления, которые, объединившись и при удачном для них исходе выборов, также смогут претендовать на формирование правящей коалиции. Это альянс «Наша Молдова», либеральная и либерально-демократические партии. Другим участникам предвыборной гонки, как партиям, так и независимым кандидатам, будет непросто перескочить избирательный барьер. По утверждению социологов, многие граждане Молдавии до сих пор не определились, кому отдать голоса 5 апреля. Власти Приднестровья заявили, что, как и в предыдущие годы, будут бойкотировать выборы. Об избирательных платформах ведущих политических сил страны рассказывает молдавский политолог, директор аналитического центра «Адепт» Игорь Бацан.
Я бы разделил молдавские партии на три группы. В первую входят те, кто выступает за сближение как с Европейским Союзом, так и с НАТО. Вторая группа – это центристы. Они говорят «европейская интеграция, но при сохранении нейтралитета и членства Молдавии в СНГ». Впрочем, центристы не исключают выхода из СНГ в случае вступления страны в Европейский Союз. И, наконец, третья группа. Ее можно назвать пророссийской. Эти политические силы высказываются против Североатлантического Союза, за нейтралитет Молдавии, за укрепление отношений со странами СНГ. Что касается мелких партий, то они, в отличие от фаворитов избирательной кампании, позволяют себе более категоричные высказывания по поводу дальнейших отношений Молдавии с Европейским Союзом, НАТО и Содружеством независимых государств. Коммунисты в своей программе исходят из того, что нельзя делать выборы между добром и добром. В их понимании и Евросоюз, и СНГ – это добро. Поэтому, говорят коммунисты, тесные отношения нужно иметь с обоими сообществами, а при этом Молдавия должна играть роль некоего мостика, привлекать инвестиции как с Запада, так и с Востока, а свою продукцию беспошлино реализовывать и в ЕС, и в страны СНГ. Идея европейской интеграции – это то, что может сблизить партии в новом молдавском парламенте и помочь им сформировать правящую коалицию. На мой взгляд, все политические силы страны, имеющие шансы получить депутатские мандаты, выступают за европейскую интеграцию.
Недавно Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что в намеченных на 5 апреля парламентских выборах смогут принять участие 2 миллиона 550 тысяч избирателей, то есть на 100 тысяч больше по сравнению с местными выборами 2007 года. Центр избирком утверждает, что эта цифра 2 миллиона 550 тысяч отражает уточненные данные местных органов власти и включает в себя всех граждан Молдавии, имеющих право голоса, в том числе и живущих за рубежом. Говорит политолог, директор аналитического центра «Адепт» Игорь Бацан.
В стране, где по статистике ежегодно умирают на 50 тысяч человек больше, чем рождается, рост числа избирателей выглядит очень странно. Мы не знаем, кто эти новые люди в избирательных списках. Если речь идет о мертвых душах, вместо которых будет голосовать кто-то другой, то, естественно, появляется недоверие к действиям центра избиркома.
Оппозиционные партии выступили с резкой критикой в адрес Центральной избирательной комиссии, на что ее секретарь Юрий Чекан сказал.
В соответствии с молдавским законодательством, в течение 2 недель каждый гражданин имеет право проверить списки избирателей на своем избирательном участке. Если гражданин считает, что допущены какие-либо ошибки, он, предъявив удостоверение личности, имеет право ходатайствовать о скорейшем внесении изменений в списки избирателей.
Одна из центральных тем нынешней предвыборной кампании – урегулирование приднестровской проблемы, которую молдавские власти уже 19-й год безуспешно пытаются решить. Последние месяцы президент Молдавии Владимир Воронин, пытаясь добиться прорыва на приднестровском направлении, активизировал контакты с российским руководством. Оппозиция обвинила главу государства в том, что тот думает не столько о целостности страны, сколько о голосах русскоязычных избирателей накануне парламентских выборов. Трехсторонний саммит с участием Дмитрия Медведева, Владимира Воронина и Игоря Смирнова состоялся в середине марта в Москве. Итогом встречи стало совместное заявление. Безобидный, на первый взгляд, документ из 5 пунктов вызвал резкую критику молдавской оппозиции. В московском заявлении отмечается, что стороны продолжат прямые контакты в целях активизации переговорного процесса, активизируют работу экспертных групп, отмечают стабилизирующую роль нынешней миротворческой операции в регионе и исходят из целесообразности ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ по итогам приднестровского урегулирования. Конец цитаты. Вот как прокомментировал подписанный в Москве документ эксперт Лондонского европейского центра международных отношений Нику Попеску.
Заявление, которое Владимир Воронин подписал на трехстороннем саммите в Москве, будет использовано российскими властями для подрыва позиции Кишинева в ходе приднестровского урегулирования. В недавней истории этого конфликта было немало заявлений, в том числе и таких, которые предусматривали федерализацию Молдавии, однако все они в итоге оказались в мусорной корзине. Самой большой ошибкой молдавской стороны стало принятие идеи о сохранении российских миротворческих сил до подписания документа о разрешении конфликта. Таким образом, Владимир Воронин подтвердил двойное непостоянство Молдавии. если на протяжении последних 7-8 лет официальный Кишинев требовал изменить миротворческую операцию на Днестре в международную под эгидой ОБСЕ, то нынешним московским заявлением Воронин отказался от одного из главных приоритетов внешней политики молдавского правительства. Молдавия не один год требовала включить в переговорный процесс Европейский Союз и США, однако на этот раз Владимир Воронин отказался от интернационализации конфликта в пользу формата 2+1 – Молдавия, Приднестровье, Россия. Московское заявление доказывает, что в этом формате Кишинев пошел на такие уступки, которые не делал раньше в расширенном составе переговорного процесса. Таким образом, Кишинев нанес удар по стамбульским обязательствам Российской Федерации о безоговорочном выводе войск из Приднестровья. Теперь у них появляется возможность еще дольше оставаться в регионе.
Конкуренты правящей партии предлагают в ходе предвыборной кампании совершенно разные рецепты решения приднестровской проблемы, порой даже курьезные. Так, лидер социал-демократической партии Дмитрий Брагиш предлагает передать Приднестровье России в концессию на 30 лет. По замыслу социал-демократов, соответствующий договор Молдавия и Россия должны заключить при посредничестве Украины, Европейского Союза и ОБСЕ. Проект предусматривает, что через 30 лет, когда уйдет нынешнее поколение политиков на обоих берегах Днестра, молдавский парламент примет специальный закон о статусе Приднестровья и окончательно решит эту проблему. По обоюдному согласию стороны могут расторгнуть договор концессии ранее установленного срока. А вот что, по словам Дмитрия Брагиша, Молдавия должна получить от России взамен.
Мы могли бы рассчитывать на то, что Россия спишет нам все долги, установит льготную цену на газ, предоставит финансовую помощь в размере 100 миллиардов рублей, обеспечит беспрепятственный доступ любых молдавских товаров на российский рынок. Все это в условиях экономического кризиса стало бы для нас важным подспорьем.
Неясно, как отнесутся к инициативе Дмитрия Брагиша избиратели. Пока же, судя по опросам, социал-демократы, так же как и ряд других небольших партий, не дотягивают до 6% избирательного барьера. В то же время, по мнению некоторых молдавских политологов, именно от того, сумеет ли в новом парламенте коммунистам и трем либеральным партиям добавиться кто-то пятый, зависит судьба будущей правящей коалиции. Эксперты проявляют осторожность в прогнозах, но в то же время отмечают, что в условиях кризиса протестный электорат в Молдавии, самой бедной европейской страны, неуклонно растет. С начала нынешнего года ее валютные резервы сократились более чем на четверть.
О предвыборной кампании в Молдавии рассказывал Александр Хаврунин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники, общественные деятели, юристы и журналисты в открытом письме требуют немедленно освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и прекратить их уголовное преследование. В Дубае задержано несколько подозреваемых в покушении на Сулима Ямадаева. Об этом заявил начальник полиции города. Он также сообщил, что Ямадаев погиб в результате покушения. В то же время генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор заявил в интервью «Радио Свобода», что не может подтвердить, что убитый действительно российский гражданин Сулим Ямадаев. Российский национальный антитеррористический комитет на заседании не принял решение о снятии режима контртеррористической операции в Чечне. Германия и Россия будут выступать на саммите Большой Двадцатки 2 апреля в Лондоне с близких позиций. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым, которые прошли в Берлине. Президент США Барак Обама отправился с первым после вступления в должность визитом в Европу. В течение 8 дней он посетит 5 стран. В Гааге прошла международная конференция, посвященная обеспечению безопасности в Афганистане. В ней участвовали представители более 80 стран, в том числе Ирана. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук встретился в Гааге с заместителем министра иностранных дел Ирана. В Израиле открылась сессия парламента, на которой, как ожидается, Биньямин Нетаньяху будет утвержден в качестве нового премьер-министра страны. Великобритания начала вывод войск из Ирака. Командующий британскими войсками передал американскому генералу Майклу Оутсу командование военной базой в Басре на юге Ирака. Мэр афганского города Хост погиб во вторник в результате взрыва мины. По сообщению полиции, взорвалась машина, в которой он ехал с работы. 4 человека были ранены. В Йемене похищены туристы из Европы. По неподтвержденным данным, похищенных двое. Сообщается, что речь идет о туристах из Голландии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Прения мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток». Что даст странам Южного Кавказа программа Восточного партнерства ЕС? И карьера и семья в жизни российской женщины. На Брюссельском саммите Европейского Союза было принято окончательное решение о начале программы Восточного партнерства. Учредительная встреча в Верхах с участием Чехии как председателя Евросоюза и лидеров приглашенных государств должна состояться в Праге 7 мая этого года. К участию в программе были приглашены 6 государств, возникших в результате распада Советского Союза, в том числе все 3 страны Южного Кавказа. О том, чего можно ожидать от сотрудничества региона с Европейским Союзом, с экспертами беседовал мой коллега Ефим Фиштейн.
В Ереванском бюро находится армянский политолог и директор фонда партнерства Евразия Геворг Тер-Габриэлян. В Тбилиси президент исследовательского центра по европейской интеграции Василь Чкоидзе. А в Баку политолог Ильгар Мамадов, соучредитель общественного объединения «Республиканская альтернатива». Для начала задам всем участникам фундаментальный вопрос. Чего ожидает ваша страна от сотрудничества с Европой, учитывая, что речь идет в данном случае не о материальной помощи, а о продвижении общих ценностей? Ильгар Мамадов, начну с вас.
Говорить о том, что сейчас в Азербайджане есть единые ожидания от этого сотрудничества, от перспективы этого сотрудничества, было бы неверно. У властей есть свои ожидания, у общества и гражданского общества, в частности, есть совершенно другие ожидания. Выступая на различного рода мероприятиях в рамках программы Восточного партнерства, азербайджанские официальные лица вновь и вновь подчеркивают свое стремление превратить это сотрудничество в регулярные отношения между двумя бюрократиями, европейской и азербайджанской. В то время как азербайджанское гражданское общество заинтересовано в реальной интеграции Азербайджана в европейское пространство. Конечно, не немедленным, это было бы нереалистичным, но приобретение страной какой-то динамики в этом направлении, чего, к сожалению, не наблюдается, несмотря на то, что первые такие надежды были связаны с европейской политикой соседства, на смену которой или в дополнение которой приходит новая политика восточного соседства.
Спасибо, Ильгар Мамедов. Тот же вопрос к Геворгу Тер-Габриэляну. Кроме престижности, есть ли и другие аспекты программы восточного партнерства, которых с нетерпением ждут в Ереване?
Вы знаете, я совершенно согласен с тем, что говорил коллега из Баку, что разные есть ожидания на уровне правительства одни, на уровне населения, может быть, другие, на уровне гражданского общества третьи. Вот, например, часть как бы экспертного сообщества, она ожидает уточнения отношений между Арменией и Евросоюзом, которое не произошло в рамках политики соседства до сегодняшнего дня. Это означает понять все же, в чем выгоды этого сотрудничества и как может Европа действительно помочь Армении в решении ряда ее проблем. В частности, не секрет, что реформы демократические здесь продвигаются с большим трудом, существует ряд огромных проблем после событий 1 марта, к этому прибавился финансовый кризис и так далее. И вот надо сказать, что население очень плохо представляет себе, что такое Евросоюз, а вот экспертное сообщество мечтает, как бы сказать, использовать это как возможность, использовать вот восточное партнерство, как возможность, чтобы наконец уточнить, о чем же будет идти речь в наших отношениях. И, может быть, добавить еще один аспект. Есть также идея о том, что, может быть, этот новый формат сотрудничества поможет южнокавказским процессом, в частности, тем или иным способом, экономическим ли или через гражданские связи, поможет продвижению в более миротворческом русле разрешению Карабахского конфликта.
Спасибо, Георг Тер-Габриэлян. Василь Чкоидзе, Грузия, которая до сих пор, во всяком случае, стремилась в Евросоюз, стремилась к интеграции с Европейским Союзом, воспринимает отчасти Восточное партнерство как возможную альтернативу интеграции, которая, может быть, даже закрывает двери к интеграции с Евросоюзом. Так ли это?
Это смотря с какой стороны мы посмотрим. Ну, в принципе, если мы будем рассматривать эту программу как средство для интеграции в Евросоюз, разумеется, это может оказаться ложный путь, и она может стать препятствием. То есть на данном этапе Восточное партнерство предлагает Грузии имплементацию краткосрочных приоритетов до того, пока Грузия начнет реальный разговор с Евросоюзом о полной интеграции и получении статуса кандидата в Евросоюз. То есть, я опять повторяюсь, это достижение режима свободного торговли и либерального визового режима. Но Восточное партнерство предоставляет возможность ускорить вот эти переговоры, которые уже шли до декларации этой инициативы. Но, разумеется, эта инициатива не концентрируется только на эти вопросы, она предлагает более широкий спектр возможностей, которые, разумеется, Грузия должна использовать, в принципе, эффективно, и это действительно реалистический подход со стороны Евросоюза предлагать вот этим государствам какие-то новые возможности, новых форм сотрудничества.
В Азербайджане недавно состоялся референдум, по итогам которого в стране, как считают многие комментаторы, как бы узаконена наследственная монархия. Как это скажется, на ваш взгляд, на отношениях с Европой? Не противоречит ли это европейским политическим стандартам? Не осложнит ли это отношений Азербайджана с Европейским Союзом? Пожалуйста, Ильгар Мамедов.
Значит, результаты того мероприятия, которое правительство назвало референдумом в Азербайджане, они противоречат тенденциям, которые наблюдаются в Европе последние 50 лет. И, конечно же, создают почву для бесконечного удержания власти в руках одной семьи. И это, конечно, очень плохо отразится не только на отношениях Азербайджана с Европой и вообще с демократическим миром, но и вообще плохо отразится на Азербайджане самом, потому что такого рода режимы, они всегда сопровождаются в крайне высокой степени монополизации экономики. Монополизация экономики вредит конкуренции и снижает конкурентоспособность экономики. То есть проблемы, перечни проблем, порожденных этим референдумом, я думаю, что осложнение отношений с Европой далеко не на первом месте. Есть более серьезные проблемы, которые этот референдум создал. Но, конечно же, в Европе не будут оставаться невнимательными к этим процессам. И, конечно же, вот то, что Азербайджан провел этот референдум, это подрывает многолетние, можно сказать, вековые усилия азербайджанской интеллигенции, передовых людей нашей страны, направленные на европеизацию страны, на приведение ее в соответствии с современными стандартами и политического, общественного устройства. Конечно, Евросоюз не может вмешиваться напрямую вот в такого рода вопросы, но он, естественно, будет это учитывать. Для Европейского Союза существуют проблемы поважнее, чем демократия в Азербайджане. Это очень заметно. Хотя, с другой стороны, никто не имеет права, я думаю, это было бы неправильно, осуждать Евросоюз за этот подход. Евросоюз решает свои практические задачи энергетической безопасности, военной безопасности и прочих, в которых Азербайджан играет ключевую, важную геополитическую, геостратегическую, экономическую роль. Вот. Но один из фактов нашей жизни заключается в том, что несмотря на всю поддержку, которую Евросоюз оказывает Азербайджану, азербайджанскому гражданскому обществу в вопросах его укрепления, укрепления демократии в нашей стране, тем не менее, особо пристрастного подхода к этой теме у Евросоюза нет и не будет.
Спасибо, Ильгар Мамедов. Георг Тер-Габриэлян, вопрос к вам. Москва считает Белоруссию, Молдову и Армению слабыми звеньями вот этой цепочки из шести стран Восточного партнерства. Согласны ли вы с таким определением и как это может проявиться в позиции Армении на переговорах с Евросоюзом? Является ли Армения слабым звеном и может ли она по существу стать, скажем, жертвой шантажа со стороны российских властей?
Вы знаете, действительно, сама идея этого нового документа, да, новой стратегии, она как-то была связана, и это даже в самом тексте документа упомянуто, с российско-грузинской войной августовской. И поэтому естественно, что Россия рассматривает эту новую инициативу, которая вышла далеко за рамки конкретной, скажем, инициативы по отношению к Грузии, как нечто, имеющее определенные далеко идущие политические и стратегические цели, связанные с ролью России в ее ближнем зарубежье. И действительно, можно считать, что на сегодняшний день Беларусь, я бы сказал, из этих шести стран имеет особый статус, и опять-таки это упомянуто в этом документе, что с Беларусью отношения в рамках восточного партнерства будут развиваться в зависимости от определенных действий Беларуси. Что касается остальных пяти стран, то таких развлечений в документе на данный момент нет. И то, что говорил мой коллега из Азербайджана только что, показывает, что смотря что рассматривать как слабое звено, да, если рассматривать, так сказать, альянсные отношения, тот факт, что Россия и Армения находятся в военно-стратегическом альянсе, это одно. А если просто рассматривать интерес правительств и сообществ самих стран в стремлении к Европе, это совершенно другое. И в данном случае можно считать, что Армения столь же слабое звено, или сравнимо, сопоставимо, как слабое звено, так же, как и Азербайджан, просто в том смысле, что у обеих этих стран есть огромные проблемы с демократическими реформами. В плане отношений Армении с Россией вы знаете, что еще с очень раннего периода независимости Армения пытается выстроить определенный тип отношений, которые когда-то назывались отношениями комплементарности, то есть взаимодополнительности, влияние России, влияние США и влияние Европы. И я думаю, что на данный момент никаких изменений в этой политике не произошло, просто потому что невозможно. Было бы ключевой ошибкой, если бы Армения однозначно, отказавшись бы от участия в долгосрочных отношениях с Европой и США, предпочла бы Россию или наоборот. Поэтому это все будет балансироваться. Другое дело, что опять-таки правительство Армении и Европейский Союз рассматривают эти отношения в более таком прагматическом ключе, или даже не Европейский Союз, а вот Брюссельская Еврокомиссия, в более прагматическом ключе, чем ожидания всех остальных, которые бы хотели, естественно, теоретически более легко получать визы для посещения Европы, там, шенгенские визы и так далее. Но я не думаю, что такого рода конкретные вопросы, так же, как и вопрос, значит, свободной торговли, несмотря на то, что они приоритетны здесь, в этом документе, и несмотря на то, что с Грузией именно эти аспекты являются приоритетами, в Армении также быстро начнут подвигаться.
Напомню, в передаче принимали участие в Ереване Геворг Тергабриэлян, в Тбилиси Василь Чкоидзе, а в Баку Ильгар Мамедов.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Никогда не забуду свое первое общение со студентами в качестве профессионального журналиста. Первый же вопрос задала только что поступившая на факультет журналистики девушка. «А вы замужем?» – спросила она. «Нет». «А почему? Профессия мешает?» Я подумала, вот новое поколение, практичное, обо всем думает заранее. Я, когда поступала на журналистику, об этом даже не задумывалась. Темы и проблемы такой не стояло. Но это правда, что в России, как и в других развитых странах мира, соединить карьеру и семью для женщины непросто и становится все сложнее. И часто семья откладывается на потом. О плюсах и минусах этого явления Татьяна Вольская.
Путь западной женщины к работе и карьере был составной частью долгой и последовательной борьбы за равноправие, идея которого уже достаточно укоренилась в обществе, чего нельзя сказать о России. Здесь женщина приблизилась к работе и карьере внезапно, после революции. И сегодня социологи говорят о феномене российского общества, имеющего за плечами несколько поколений работающих женщин, но так и не избавившихся отказавшегося от патриархального сознания. Социологические исследования показывают, что признание важности профессиональной сферы в жизни женщины для жителей европейских городов стало культурной нормой, но возможность и желание сочетать семейные и карьерные ценности в разных странах не одинаковы. Например, для мужчин Западной Германии естественнее всего оказалась идея равенства, и женщины там готовы соревноваться с мужчинами и в семейной, и в профессиональной, и в политической сфере. В Восточной Германии и Польше женщины тоже оказались готовы к сочетанию профессиональной и семейной ролей, но мужчины менее склонны уступать им свои традиционные преимущества. А вот в Венгрии, по данным социологов, и мужчины, и женщины привержены традиционным ценностям во всех сферах жизни. В России тоже преобладают традиционные ценности, а тип профессионально ориентированной женщины еще только формируется, и ей приходится преодолевать сопротивление общества. Но кроме ментальных установок общества, у российской работающей женщины, а особенно у женщины, имеющей детей, есть вполне реальные трудности, говорит руководитель центра «Концепция», психоаналитик Ольга Енина, которая даже организовала специальный семинар для работающих женщин.
Я хотела дать некую информацию о том, как умело совмещать функции матери и работающей женщины, о причинах, которые толкают женщину в карьеру, когда у нее очень маленький ребенок, ее внутренних эмоциональных, но в то же время она начинает чувствовать вину, потому что она не с ними, когда она начинает метаться от ребенка к карьере, по каким причинам, скажем так, она, сидя дома с ребенком, чувствует, что она ничего не делает.
А как вы считаете, почему вот женщина так, сидя дома, она так считает, что она ничего не делает?
Во-первых, это может быть давление внешних факторов, то есть давление мужа, давление родственников. Кроме того, это может быть детский миф, который был в психологии развивающейся девочки, о том, что нужно куда-то все время стремиться, бежать, торопиться, поэтому это толкает ее на работу. Кроме того, она действительно устает, испытывает к ребенку разные смешанные чувства, но, боясь себе признаться, подчас бежит от них на работу. Там она нагружается чувством вины от того, что она с ним не общается, и начинает ходить по замкнутому кругу. Есть некие психологические советы, как умело совмещать карьеру и семью, то есть как уметь переключаться. Потому что есть такая притча. На мужа накричали на работе, он пришел домой, накричал на супругу, та накричала на сына, сын на кошку, а кошка описывала все углы. Да, вроде как это уже притча, но если разобраться, если бы изначально этот мужчина на работе выразил свои эмоции, свое отношение каким-то образом, то, возможно, он не пришел бы домой, и в доме был бы мир и лад. Поэтому первый совет – проявлять эмоции там, где они начались. А как – это уже другой вопрос. И второе – умело переключаться.
Я согласна с вами абсолютно, но патриархальная семья в том виде, в котором она была, ну, ее нет. И мир устроен так, что я думаю, что должно быть, во-первых, реализация духовная. Вот у тебя есть способности, ты их должен реализовать, потому что нереализованные способности – это тоже очень плохо. Это бомба, которая разрушает и семью тоже, и человека. А во-вторых, жизнь сейчас такова, что с мужем, когда она без образования, без работы, она оказывается от него в зависимости очень страшной в семье. Я считаю, что, конечно, этого не должно быть.
Я абсолютно с вами согласна. В настоящее время женщина – это не патриархальная дама, которая сидела в семье, и у нее есть и образование, и интеллект, и возможности, и желание состояться в этой жизни только кроме семьи. Дело в сроках. Если мы понимаем, что фундамент жизни человека, как фундамент дома, это первый год его жизни, и мать должна этот год подарить своему ребенку для того, чтобы он сумел создать фундамент. Потом, когда она хочет состояться и чувствует в себе силы, и желания, и стремления, и причины здесь могут быть уже самыми различными, она может умело совмещать. Но первый год жизни мать должна быть с ребенком. А сейчас, в настоящее время, это не всегда есть. Кроме того, вы совершенно правы. Мы, женщины, свободные духом. И если мы считаем, что мы удачно устроимся, когда мы выйдем замуж и ничего не делаем, кроме своей внешней красоты, то мы глубоко заблуждаемся. Женщина приобретает профессию, образование и понимает для себя, что она может развестись с мужем. Она должна понимать, что если что-то случится, потому что она уже мать, она может прокормить себя сама. Именно в этом случае она сможет быть счастливой, и она не будет зависима от мужа. Потому что если она будет надеяться жаловаться на него, отношений не будет. Она будет считать его деньги, смотреть его смски, телефонные звонки и прочие разные вещи. Да. Я думаю, что основные качества для женщины – это ее независимость, которая, опять же, воспитывается в семье. Есть матери, которые говорят про своего подростка, он абсолютно не самостоятельный, но когда спрашиваешь, а даете ли вы ему возможность? Ой, что вы, он еще маленький, я убираю его комнату, стираю его носочки и прочие разные вещи. Но никогда мы не научимся кататься на велосипеде, если мы не сядем и не поедем. Поэтому умение быть самостоятельным, умение совмещать свое материнство, карьеру и профессиональную деятельность может только приобретаться в опыте.
Опыт такого совмещения активно приобретает обаятельная мама полуторагодовалой дочки Екатерина Сорока. Она работает в петербургских выставочных залах Ленэкспо, не отрываясь от своих материнских обязанностей. Ее дочка рядом с ней деловито бегает по залам. Екатерина, как вам удается совмещать семью и работу?
Это, конечно, непросто. С другой стороны, наверное, наличие ребенка делает более организованной, придает силы работать. Я главный редактор и учредитель журнала «Счастье материнства». Но основная моя специальность – это медицина. То есть изначально я врач-терапевт и семейный врач. Конечно, как в любом бизнесе, не всегда все гладко, не всегда все просто. Но когда думаешь, что у меня такой замечательный ребенок есть, то все проблемы кажутся, конечно, мелочи. У меня есть муж, который мне очень помогает, очень меня поддерживает в моей работе.
А почему вам приходится вот... Нет бабушки, да?
Нет, бабушка есть у нас, но помимо меня с моим ребенком... У моих родителей еще моя сестра, у которой трое детей.
Вот вы работаете здесь на выставке, да?
У нас здесь наш стенд. Мы проводим презентации на стенде, раздаем наши журналы, дарим подарки от наших партнеров. Ну и, конечно, несем нашу образовательную функцию, то есть проводим какие-то полезные презентации для будущих мам. Вот сейчас, например, у нас работают представители одной компании, которые рассказывают про противоварикозный трикотаж.
А вам приходится много работать?
Да, конечно, приходится много работать. Приходится работать и в выходные. Иногда приходится работать и ночью, постоянно какие-то идут звонки, поэтому вот, конечно, приходится так совмещать.
Ну, а как-то вам помогает муж?
Да, муж очень, конечно, помогает, очень поддерживает. Наверное, не каждый мужчина может увлечение жены поддерживать, да? Иногда откладывает свои какие-то дела для того, чтобы мне помочь. Ну и, конечно, ему приходится терпеть, потому что, ну, наверное, не всем понравится, что жена работала всю ночь и утром имеет соответствующий вид.
То есть вы собираетесь и дальше совмещать?
Конечно, и скажу даже больше, хочу, уже еще одна.
Вы собираетесь, чтобы это был дальше карьерный рост или вот развивать журнал? Вот как это будет?
Работая над моим журналом, я, конечно, не ставлю приоритет какие-то материальные ценности. И хочу, чтобы, несмотря на финансовый интерес, он все равно оставался полезным. Потому что, конечно, как врач, у меня, что называется, болит душа за образование пациента. И как бы сейчас не было много литературы, вот мне иногда говорят, а зачем вы это делаете? Сейчас столько литературы, столько всего. Но если внимательно посмотреть, как врачи мы можем увидеть, что не всегда литература грамотная, действительно. Не всегда написана людьми, которые вообще могут, в принципе, обсуждать вопросы здоровья. То есть очень часто у нас этим делом занимаются люди, не имеющие медицинского образования. А я считаю, что это очень важно.
Скажите, вот вы считаете, дети и карьера. Ну вот я вижу, что это совместимо, да? Почему очень многие женщины жертвуют детьми ради карьеры?
Конечно, тут надо сказать, что нам, те, кто является хозяинами своего дела, легче. Я знаю очень много мамочек, которым приходится выходить ежедневно на работу в офис. Лично я смогла построить свою работу таким образом, что я провожу свое рабочее время с ребенком. Сложнее тем, кто ходит в офис, да? Приходится просить бабушек, нанимать няню.
Но все равно можно совместить?
Можно совместить. Я знаю, в крупных компаниях работодатели с удовольствием берут на работу молодых мам, потому что, видимо, это ответственные очень люди. Много мам работает в нашей среде, вот в нашем детском бизнесе, если так можно сказать.
И работают успешно?
Работают успешно. Да, занимают руководящие должности в больших вот наших детских магазинах и предприятиях. Но, наверное, еще существует какой-то стереотип все-таки. Вот, скажем, когда я, да, начинала, я еще была беременная тогда, и вот приходила на встречи с таким животиком, на меня некоторые так немножко скептически смотрели и думали, ну, токсикоз, родит, все пройдет, сядет в пеленки, распашонки и про все забудет, про свое дело. Сейчас я уже, конечно, не стесняюсь, и хожу и на встречи с ребенком, и прихожу и в офис, и это уже нормально воспринимается, уже все готовы к тому, что я приду с ребенком. ребенком, и может, ну, в какой-то мере получится странная беседа, что ребенок все-таки.
Екатерина сделала свой выбор в пользу семьи, причем большой, она хочет не меньше 3 детей и работы. Но так бывает далеко не у всех женщин. Для многих сегодня семейные радости являются вовсе не радостями, а обузой, невыносимой рутиной. Почему? Ольга Енина считает, что корень нужно искать в отмирании эмоциональной жизни у современного человека, которого с детства не учат радоваться, огорчаться, сопереживать другому, и он не может по-настоящему сопереживать никому в своей семье.
Сейчас игровая деятельность подменяется интеллектуальной. Социум гонит, что ты должен знать языки чуть ли не с пеленок для того, чтобы. Из-за этого эмоции под запретом. Если мы говорим, что, скажем, интеллект может быть высочайшим, но забываем об этом эмоциональном интеллекте, который практически у всех людей на нуле. То есть люди не могут читать чужие эмоции, не могут читать свои эмоции, не могут взаимодействовать. Отношения и материнство – это одни эмоции, там нет интеллекта. Если ты знаешь 8 языков, но при этом не можешь понять свои чувства, уметь переживать за другого человека, понимать вообще, что такое любовь. А любовь сейчас воспринимается как деньги. Если у него 2 квартиры и 5 машин, то значит, соответственно, это
он лучше... тебя крепко любит.
Да, он крепко тебя любит. Я думаю, что вот эта выхолощенность эмоций – это как такая бутафория. Поэтому, соответственно, когда эта девушка разбившаяся, очень красивая, сейчас я вижу девушек, они все просто блистают, но она не знает, что такое эмоция, она не может сказать, что она сейчас чувствует. Один мужчина на семинаре на вопрос, как вы себя чувствуете, он сказал, у меня ком в горле. Он не может передать, что он чувствует. Соответственно, когда человек вступает в отношения с другим, он должен с ним чем-то обмениваться.
Если же обмениваться нечем, то настоящей семьи не получается, да и не хочется, заключает психоаналитик Ольга Енина.
О выборе, который делает женщина между карьерой и семьей, рассказывала Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О начинающемся весеннем призыве в армию говорим с бывшим депутатом Госдумы, подполковником запаса Анатолием Ермолиным и военным обозревателем ежедневного интернет-журнала Александром Гольцем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыкулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».